В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе за присоединение Крыма к России проголосовали 96,6% жителей полуострова, участвовавших в референдуме. В Грузии разворачивается очередной скандал вокруг семьи Ахалая. На этот раз прокуратура пытается привлечь к ответственности главу семейства Роланда Ахалая. Пожар в пригородном доме бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия и мэра Цхинвали Роберта Гулиева мог произойти в результате поджога. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях за присоединение Крыма к России проголосовали почти 97% жителей. ЕС и США вводят санкции против российских и украинских чиновников. Верховная Рада Украины утвердила указ исполняющего обязанности президента Александра Турчинова о частичной мобилизации. За присоединение Крыма к России проголосовали почти 97% жителей полуострова, участвовавших в референдуме. Как сообщил сегодня руководитель комиссии по организации референдума Михаил Малышев, это окончательные результаты после обработки всех бюллетеней, поданных накануне. Явка избирателей превысила 83%. Крымские татары бойкотировали голосование. По словам Малышева, в комиссию не поступило ни одной жалобы. В то же время председатель Крымского отделения Комитета избирателей Украины Андрей Крысько рассказал Радио Свобода, что голосование в Крыму проходило с многочисленными нарушениями. Основной фальсификацией, по его словам, была упрощенная процедура внесения людей в дополнительные списки прямо на избирательном участке в день референдума. Таким образом, по мнению Крысько, одни и те же люди могли проголосовать на нескольких участках. На референдум, состоявшийся в Крыму 16 марта, были вынесены два вопроса. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации, и вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. Министры иностранных дел стран ЕС согласились ввести санкции в отношении 21 официального лица из России и Украины в связи с кризисом на Украине. Санкции предусматривают визовые ограничения и замораживание счетов этих чиновников. Договоренность была достигнута на сегодняшнем заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус сообщил, что решение о дальнейших мерах будет принято в следующие дни.
Эхо Кавказа. Новости.
США обнародовали список российских официальных лиц, которые подвергаются санкциям в связи с событием вокруг Украины и Крыма. Об этом заявил президент США Барак Обама в коротком выступлении в Белом доме перед журналистами. К числу этих лиц относятся Владислав Сурков, Сергей Глазев, Леонид Слуцкий, Андрей Клишес, Валентина Матвиенко, Дмитрий Рогозин и Елена Мизулина. В списке также премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, который внесен в этот список за свою деятельность, как отмечается в заявлении, угрожающую миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины. В связи с теми же обвинениями в список внесен председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов. В этот список внесен бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший руководитель администрации президента Украины Виктор Медведчук. Пророссийские власти Крыма провозгласили республику независимым государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. По данным пресс-центра Крымского парламента, за постановление о независимости Крыма и обращение с предложением о принятии автономии в состав России в качестве субъекта проголосовали 85 депутатов. Сегодня же решением Верховного Совета автономии Крымский парламент переименован в Госсовет Республики Крым. Госдума России уже пообещала в кратчайшие сроки принять решение о вхождении Крыма в состав России. Верховная Рада Украины утвердила указ исполняющего обязанности президента Александра Турчинова о частичной мобилизации. Как передает «Украинская правда», согласно закону, всем областям приказано провести частичную мобилизацию военнообязанных и перевести военное формирование на военный режим. Документ предусматривает проведение мобилизации на территории Крыма и Севастополя из числа граждан, которые в добровольном порядке выразили желание быть призванными. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубил заявил, что частичная мобилизация привлечет 20 тысяч человек вооруженной силы и 20 тысяч бойцов в Национальную гвардию. Лидер фракции «Удар» Виталий Кличко заявил, что будет настаивать на принятии Верховной Рады закона о временно оккупированной территории. В законе, в частности, будет предусмотрено определение статуса предприятий на этой территории, пути принятия и расселения беженцев, обеспечение связи граждан этой территории с остальной страной. Сегодня же парламент Крыма постановил перевести в собственность республики предприятия «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», расположенные на территории полуострова. Посольство Украины в России не намерено прекращать контакты с МИД Российской Федерации после референдума в Крыму. Контакты с МИД Российской Федерации поддерживаются на постоянной основе, сообщили Интерфаксу в понедельник в пресс-службе посольства Украины в Москве. Посольстве заявили также, что решение Верховного Совета Автономной Республики Крым о 6 марта о вхождении автономии в состав России не соответствует нормам Конституции Украины. Украина отозвала своего посла в России для консультаций. Об этом сообщил сегодня Департамент информационной политики МИД Украины. В посольстве также подтвердили, что в понедельник произошел неприятный инцидент. На территорию посольства через забор были брошены две дымовые шашки и листовки, содержащие лозунг «Киев – русский город».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Главной темой для мировых СМИ остается прошедший в Крыму референдум. Согласно данным местных властей, за присоединение Крыма к России проголосовало 96,6% жителей полуострова, участвовавших в референдуме. В настоящий момент в Симферополе продолжается праздник. Несколько пар пожилых людей вальсируют под музыку. Человек 50 подпевают и размахивают российскими флагами. Такую картину с места событий нарисовал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары.
Есть ощущение, что большинство граждан Крыма поддерживают итоги референдума?
Да, есть такое ощущение, есть. Действительно, на улицах очень много людей. Вчера состоялся крупный концерт в центре Симферополя, он продолжался и сегодня. В нынешней ситуации выйти в центре города и завести разговор, ну, просто попытаться поспорить или приводить какие-то контраргументы, это действительно опасно, но при этом довольно очевидно, что многие люди поддерживают это. Они объясняют это тем, что в составе России, на их взгляд, надежнее. Они говорят о том, что им нравится Владимир Путин. Они, конечно же, рассчитывают на увеличение пенсии, социальных выплат. Ну и, конечно, сыграли роль и очевидные ошибки властей. Ну, скажем, история с принятием закона языке и другого рода. Такие довольно резкие действия, они, собственно говоря, и сыграли свою роль. А при этом люди часто оговариваются, что они не знают, что будет дальше. Но на следующий день после референдума совершенно очевидно, что большинство местных жителей действительно поддерживает вот эту идею присоединения Крыма к России.
Андрей, вам удалось общаться с теми, кто с сомнением или скептицизмом относится к присоединению Крыма к России?
Такие люди, конечно, есть. Вот сейчас я нахожусь в Тбилиси, крымских татар, и, в общем, тут эта тема, конечно же, обсуждается. Но показательно, например, что я узнал о существовании одного человека, который собирается уехать в Канаду. Я попросил его об интервью, это было буквально полчаса назад. Он испугался.
В Симферополь в целом производит впечатление какого-то прифронтового города, города с повышенным количеством милицейских постов или вот этих вот людей, которые ходят туда-сюда в зеленой форме, или это мирный весенний крымский город, недалеко курорт?
Ну, вы знаете, погода довольно прохладная. В общем, город не производит впечатление убранного и очень чистого. К кстати, вот эти военные действительно очень много, они блокируют основные объекты в городе, начиная от жизненно важных. Меня удивило, что я увидел БТР с вот этими людьми в зеленой форме рядом даже с пожарной частью, но производило впечатление другая картина. Это воинская часть украинская, рядом с ней тоже дежурили вот эти солдаты, хорошо экипированные, но вдоль всего периметра этой части, вдоль забора, было установлено огромное количество колючей проволоки прямо перед въездом в эту часть, перед воротами, баррикада из мешков с песком. Там дежурят украинские военные, они дежурят тоже по всему периметру здания внутри. У них значительно более изможденный вид. Над зданием этой воинской части, украинской, был один из немногих украинских флагов, который я увидел в Симферополе. Но он есть, никто его снимать не позволяет.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский из Симферополя. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Реакция новых украинских властей на референдум в Крыму была резко негативной. На состоявшемся в воскресенье в Киеве заседании правительства Украины премьер-министр Яценюк пригрозил суровыми мерами всем, кто поддерживает сепаратизм и раскалывает страну. Сегодня Верховная Рада Украины утвердила указ исполняющего обязанности президента Александра Турчинова о частичной мобилизации. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, Крым – это территория Украины, и никакого признания так называемого крымского референдума никогда не будет. При этом глава правительства отметил, что Россия вместе с автономией, очевидно, пока не понимают в полной мере ситуацию, в которой они оказались. Утверждение крымским парламентом результатов референдума и провозглашение полуострова независимым государством комментирует депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Смысла рассматривать эти решения нет, поскольку они произведены парламентом, который уже распущен, и он является незаконным. Конституционный суд уже Украины признал, что эти решения являются незаконными, более того, они не соответствуют и мировому законодательству. В данном случае, к сожалению, это истерика остатков коррупционной власти, которая была в Украине. И эта коррупционная власть в очень хорошем контакте с такой же коррупционной властью в России. К сожалению, две группы чиновников, которые грабят свой народ, нашли между собой общий язык и пытаются создать общее государство, которое никогда не будет признано ни одной страной мира, кроме, наверное, каких-то там российских сателлитов.
Верховная Рада в понедельник утвердила президентский указ о частичной мобилизации в течение 45 суток на территории всех областей Украины. 20 тысяч будут призваны в Национальную гвардию, еще 20 тысяч в армию и почти 4,5 тысячи в пограничную службу Украины. По словам главы военного ведомства Игоря Тенюха, на северо-восточном и южном направлениях вдоль границы России с Украиной ситуация остается напряженной. Там создаются оперативные тактические объединения российских войск. На этих направлениях сконцентрировано большое количество бронетехники и более 60 тысяч российских военных. По мнению внефракционного депутата Верховной Рады Олеся Дания, крымский сценарий может повториться и в других регионах Украины.
Путин не остановится на Крыму. И очевидно, что попытки дестабилизировать ситуацию в Украине на востоке и на юге будут продолжаться. То есть будет засылаться агентура, боевики. Очевидно, что Путин взял курс на насильственное или присоединение некоторых территорий к Российской Федерации, или максимальное ослабление близлежащих государств. Я думаю, что он не будет останавливаться и на Украине. Будут внутренние проблемы усилиться в Украине. У нас уже сейчас колоссальное количество беженцев из Крыма и Севастополя. То есть это людей разных национальностей, которых бьют в Крыму за то, что они пытаются или говорить по-украински, или высказывать независимые взгляды. Таких людей будет больше. То есть для Украины, кроме самого оккупированного Крыма, будет еще проблема беженцев. Один на один Украине в военном плане с Россией тягаться нереалистично. Поэтому если Европа и мир не хотят себе растить нового Гитлера. То есть должны быть уже не разговоры о санкциях, а конкретные экономические и политические санкции.
Убежден депутат Верховной Рады Олесь Даний. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжает тему материал из Абхазии. Сегодня целый ряд общественных и политических организаций самопровозглашенной республики выступили с поддержкой референдума в Крыму и политики России в отношении Украины. И дело не только в том, что Абхазия является стратегическим партнером России, говорит Виталий Шария.
День 16 марта в Абхазии по 20-летней уже традиции отмечался как день памяти павших в неудавшемся и принесшем наибольшие потери в мартовском 1993 года наступлении абхазской армии на Сухум, занятой за 7 месяцев до этого грузинскими войсками. Но нынче на эту дату неожиданно наложилось другое событие, за которым следили без преувеличения во всем мире – референдум в Крыму. В пятницу в Гудауте состоялось собрание общественности в поддержку этого референдума. Его участники отмечали, что в сложившихся обстоятельствах граждане Автономной Республики Крым обладают правом самостоятельного выбора своей дальнейшей судьбы и политического статуса полуострова в соответствии с правом народов и наций на самоопределение. Собрание было проведено по инициативе партии Амцахара. Оппоненты этой партии власти во внутренней политике, ветеранское движение «Аруа» выступило с заявлением, в котором говорится: «Мы поддержим любой выбор Крыма, так как референдум является высшей формой демократического волеизъявления граждан. Наш народ также в ходе референдума 1999 года окончательно подтвердил статус Абхазии как независимого демократического государства». Конец цитаты. Ранее со схожими по направленности заявлениями выступали координационный Совет политических партий и общественных организаций, партия «Форум народного единства Абхазии». Все логично, помимо того, что Абхазия младший стратегический партнер России, у нее и свои счеты с украинскими националистами, представители которых в лице отрядов УНАУМСО воевали у нас в 1992-93 годах на грузинской стороне линии фронта. На днях я разговаривался с известным абхазским поэтом, публицистом и политиком Владимиром Зонтария. Тема была весьма сейчас популярная – украинская. Владимир вспоминал о подробностях своего участия в поездке во время грузино-абхазской войны в Киев небольшой группы представителей абхазской творческой интеллигенции. Владислав Арзенба командировал тогда на Украину эту группу с целью наладить отношения с украинской общественностью. У участников поездки были и до этого дружеские контакты с рядом деятелей украинской культуры. Те встретили посланца в Абхазии очень хорошо. Была даже встреча с одним из лидеров УНАУМСО, который, показалось гостям, смог их понять. Он объяснял, что бойцы этой организации не имеют, в общем-то, ничего против самих абхазов, а воюют против России. Хотя мы-то знаем, что роль России в грузино-абхазском противостоянии была тогда весьма двойственной. Итоги вчерашнего референдума были встречены в Абхазии позитивно. В то же время многие повторяли расхожую фразу «лишь бы не было войны». Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И мы вновь продолжаем украинскую тему, на этот раз в прямом эфире. У нас на связи из Москвы главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Федор, я прочел ваш материал в газете «РУ». Вы назвали произошедшее на Украине смещение Януковича пересечением двойной сплошной, на которую Москва отреагировала, не оглядываясь на издержки. По вашему мнению, Украина, я продолжаю цитировать, всегда рассматривалась как важнейший плацдарм, от которого зависит и расстановка сил в Европе, и физическая безопасность России. То есть, по сути, вы считаете, что вот эта операция в Крыму и последующий референдум, который вот только закончился, это логичные действия, логичная реакция России на ту ситуацию, которая сложилась на Украине?
Ну, логичное, нелогичное – это вопрос оценки, но это абсолютно объяснимое действие, и меня не удивило то, что именно украинский сюжет и перспектива того, что Украина может совершенно измениться, качественно стать иной, послужила, так сказать, катализатором вот столь резкого и быстрого развития событий, хотя, конечно, все это не с Януковича и, значит, Турчинова началось, а копилось очень долго.
Я почему заговорил о логике, да, это не оценка с моей стороны, а просто я пытаюсь понять, что будет дальше, если следовать какой-то логике, то каковы будут следующие действия России в отношении Востока, Юго-Востока Украины, в отношении всей Украины? Что будет дальше?
Я думаю, что это будет зависеть отчасти от того, что будет в самой Украине, там внутри происходить. Потому что совершенно непонятно, удастся ли стабилизировать ситуацию, на каких условиях удастся, если да. Кто, вообще говоря, там станет реальной властью через месяц, два, пять. Вот от этого очень многое зависит, потому что страна находится в крайне хрупком состоянии. И если она начнет соскальзывать сама по себе в дальнейшее какое-то анархическое развитие ситуации, я думаю, что шансы на то, что Россия будет более активно участвовать и на востоке, и на юге, они резко повышаются. Если этого не будет, если Украина как-то начнет справляться, не исключено, что российские действия останутся вот в рамках того, что сейчас мы видим.
А что значит справляться? Какие действия, что значит взять под контроль? Вот сегодняшние власти, которые есть в Киеве, какие их действия удовлетворили бы Россию?
Ну, я думаю, что прежде всего это налаживание нормального функционирования страны, когда нету выступлений, захватов, когда более или менее функционируют все органы власти, и это не вызывает спонтанной или подогретой, но тоже не на пустом месте, реакции части регионов. То есть если возникает ситуация, когда Украина как-то там существует, платит за газ при помощи Америки и Европы, тогда поводов для вмешательства, конечно, будет мало. А если этого не произойдет, если будет то, что сейчас, или там усугубляться, потому что я думаю, что потеря Крыма, фактическая потеря Крыма, она, конечно, может довольно сильно повлиять на ситуацию внутри Украины, там этот факт, он только начинает осознавать, насколько быстро это случилось. Тогда это может быть воспринято как сигнал, повод для того, что надо участвовать.
Федор, естественно, у всех, внимание всех приковано к самой России. Вот вы пишете о том, что то, как резко отреагировала Россия, это показывает, что то положение, в котором Россия была в последние, в постсоветские годы, ее не устраивает, и она каким-то образом пытается изменить вот это положение. Но, как вы пишете, целенаправленную и кропотливую работу, как это делают китайцы, Москва не делает, не осуществляет, и в среднесрочной и длительной перспективе ее конкурентные преимущества уменьшаются. Я продолжаю цитировать: «При сохранении текущего пути шансов на прорыв нет, предстоит угасание». То есть, по-вашему, получается, что это такой последний рывок, я правильно понимаю? А что, собственно, будет дальше? Чего Россия достигнет вот такими действиями? Какова позитивная программа, да?
Я думаю, что здесь какой-то четко составленной позитивной программы нет. Стратегия... не сильная сторона российской власти, как мне кажется. Значит, что я имел в виду, что вообще модель развития, которая у нас сформировалась, она исчерпала себя, и она такая, она не стала, мы не стали ни частью глобальной экономики полноценной, так чтобы пользоваться ее преимуществами и за этот счет развиваться, но и не стали чем-то самостоятельным, самодостаточным, там, если это вообще возможно. Внутренний рост, внутренние источники роста не развиваются. Там вот эта вот упрощенная модель обмена сырья на технологии, она фактически стала основной. И все это у многих людей самых разных взглядов, это давно уже вызывает глубокую тоску, потому что как-то выхода из этого не виделось. Встряска, которую мы сейчас наблюдаем, и, кстати говоря, санкции обещанные, они отчасти могут ее усугубить именно в этом смысле, смены модели. Она теоретически может подстегнуть какой-то более осмысленной, что ли, экономической политики. Но и, конечно, то, что многих беспокоит в России, может изменить саму, так сказать, модель политическую. Потому что консолидация общества может быть или на позитивных, или на негативных основах, пока скорее второе.
То есть, по сути, вы говорите о возможности скатывания в какой-то более авторитарной модели в России?
Ну, это может быть вполне, потому что, к сожалению, традиция такая, хотя теоретически можно было бы предположить, что как раз при отсечении или сокращении внешних подпиток развития можно было бы попытаться раскрыть внутренний потенциал. Ну, например, проводить гораздо более либеральную экономическую политику внутри, для того, чтобы там стимулировать, ну, то, о чем говорят постоянно, но ничего не делают, стимулировать собственное производство, малый бизнес и так далее, и так далее.
Но мне кажется, текущие действия России на экономику влияют только крайне негативно. Каким образом можно прогнозировать длительно какие-то проекты, если в любой момент Владимир Путин, не оглядываясь, может там вводить войска и начинать какие-то операции, не думая ни о фондовом рынке, ни о чем?
Фондовый рынок – это отчасти такая фикция. Тут-то как раз вот эти все реакции на то, как он упал, потом вырос, мне кажется, это...
Нет-нет-нет, я говорю о долгосрочном инвестировании, да, ведь люди планируют не на один год, речь идет об инвестициях не только на быстром рынке, на фондовом рынке.
Нет, я согласен, что это, конечно, не самая благоприятная ситуация. Я говорю о том, что может быть вынужденная смена модели с тем, чтобы попытаться запустить внутренние источники роста. Потому что на сегодняшний день источниками роста, в общем, в основном остаются внешние, так сказать, заработки от продажи сырья. Если это в силу необходимости или нужды как-то начнет сужаться, тогда выхода не останется. Ну, конечно, тут много других сценариев, потому что количество ошибок, которые можно делать в экономике, оно почти неисчерпаемо.
Федор, и я хотел спросить еще по поводу реакции Запада. О санкциях сегодня говорят все, но они как-то достаточно несуровые, я бы их так назвал. И вы в своей статье, в частности, пишете о том, что таких политических деятелей с волевыми качествами Рейгана и Тэтчер сейчас на Западе не наблюдается. Считаете ли вы, что вот, собственно, Запад не сможет противостоять каким-то действиям России, согласованно и так вот достаточно сильно?
Это пока непонятно. Ну, то, что сегодня объявлено, на мой взгляд, довольно смехотворно. Там, я, честно говоря, даже сомневаюсь, что у Елены Мизулиной есть действительно активы в Америке, о которых заявлено, что они арестовываются. Это такая символика, причем, ну, немножко анекдотическая. Что касается реальных санкций, которые будут подрывать, так сказать, экономические источники, это очень серьезная вещь, поскольку обоюдоострая, особенно для Европы. Европа и так не в блестящем экономическом положении, подрывать этот канал ей совершенно ни к чему, но я не исключаю, что, тем не менее, поскольку Россия не собирается отступать от тех решений и действий, которые она принимает, Я не исключаю, что под давлением Соединенных Штатов, которые просто увидят в России реальную угрозу, так сказать, формирования некой экспансионистской силы в Евразии, Европе придется последовать за американцами, поскольку Европа своей политической воли, в общем, не имеет. И тогда мы можем наблюдать весьма жесткую экономическую конфронтацию с не очень понятными и, наверное, довольно негативными последствиями.
Что ж, спасибо большое. Федор, я напоминаю, у нас на прямой линии из Москвы был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение в превышении должностных полномочий и использовании служебного положения с целью мошенничества экс-главе департамента криминальной полиции МВД страны Ираклию Кудову, передает газета РУ. Следствием установлено, что Кудова в августе 2008 года и феврале 2009, тогда он возглавлял специальный оперативный департамент МВД в обмен на обещание заключения процессуального соглашения двум лицам, задержанным за хранение и употребление наркотических веществ, потребовал от них приобретения в пользу государства дорогостоящих автомобилей, часть из которых фактически перешла в его пользование. В 2007 году именно рапорт Ираклия Кудова, он встречался в Лондоне с бизнесменом, кандидатом в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили и тайно записал их разговор о попытке его вербовки. Стал основанием для возбуждения уголовного дела и начала предварительного следствия против Патаркацишвили по обвинению в попытке госпереворота. Позже тогдашний президент Михаил Саакашвили за особые заслуги присвоил Кудову звание генерал-майора. Если Тбилиси будет предложено участие в миссии ОБСЕ в Крыму, то грузинская сторона рассмотрит этот вопрос, заявила глава МИД Майя Панджикидзе. В то же время министр подчеркнула, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет. Относительно миссии ОБСЕ пока нет конкретики, однако вообще Грузия всегда участвует в международных миссиях, содействующих установлению стабильности в том или ином регионе, и примеров тому много. Если Грузия получит такое предложение, то оно, разумеется, будет серьезно рассмотрено, приводит слова Панджикидзе «Новости Грузия». Бывший мэр Тбилиси Николи Кашвили намерен принять участие в выборах в органы местного самоуправления. По его словам, он действительно думает об этом, однако не намерен бороться за пост мэра и связывает свои планы в основном с Тбилисским городским собранием Сакребула. В связи с улучшением погоды движение транспорта по военно-грузинской дороге возобновлено, сообщили порталу «Кавказский узел» в пресс-службе МЧС Северной Осетии. Решение возобновить движение на дороге было предпринято, так как погодные условия в Грузии нормализовались. Угроза аварий была снижена, появилась возможность обеспечить безопасный проезд транспорта. Отмечается на официальном сайте МЧС Северной Осетии.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии разворачивается очередной скандал вокруг семьи Ахалая. На этот раз прокуратура пытается привлечь к ответственности главу семейства Роланда Ахалая. Его обвиняют в превышении служебных полномочий в годы, когда он возглавлял региональное отделение прокуратуры в Самегрело. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Отправить Роланда Ахалая на скамью подсудимых оказалось задачей не из легких. Он пользуется иммунитетом члена парламента, что сильно осложняет работу прокуратуры. Расследование по его делу тянется уже почти полтора года. Но продвинуться до следующего этапа, когда можно направить материалы в суд, прокуратуре до сих пор не удается. В пятницу, следуя закону, там решили обратиться в парламент за специальным разрешением. Сегодня парламент дал ответ на эту просьбу. Спикер законодательного органа посчитал нецелесообразным рассматривать случай, случай с отдельно взятым депутатом. Вместо этого Давид Усупашвили предложил вообще отменить ту статью закона, которая предусматривает в подобных случаях давать прокуратуре специальное разрешение парламента. Соответствующая норма была внесена в закон в 2010 году в нарушение парламентского регламента, сообщил Усупашвили. Но главное, она противоречит Конституции и некоторым другим законам страны.
В сложившейся ситуации я принял решение обратиться в бюро парламента с предложением в ускоренном режиме отменить эту поправку, противоречащую Конституции. Это даст возможность главной прокуратуре Грузии, невзирая на искусственные преграды, выполнять свои обязанности. В данном случае предъявить обвинение по уголовному делу против Роланда Ахалая.
Говорится в заявлении Усупашвили. 63-летнего депутата обвиняют в превышении служебных полномочий. Согласно материалам дела, в декабре 2009 года он, будучи главным прокурором в Самигрыло, заставил 4 задержанных местных бизнесменов взамен на свободу внести на банковский счет правительственного фонда около 210 тысяч лари. Эти деньги, по словам Ахалая, должны были пойти на строительство представительства грузинской церкви в городе Анаклия. В патриархии уже заявили, что слышали о подобных планах, но не более того. В национальном движении полностью оправдывают своего депутата. Более того, там предполагали, что если убедить власти не удастся, Ахалая все равно отделается малой кровью. Против него выдвинут обвинение, но арестовать его будет невозможно, поскольку у него есть депутатский иммунитет. Сегодняшняя инициатива Усупашвили повергла оппозицию в полный ступор. Там понимают, что после принятия поправок вслед за Ахалая к суду будут привлечены еще несколько бывших чиновников, которые после смены правительства восседают в парламенте.
Мы ждем того, что национальное движение использует этот момент и будет говорить одно и то же, что вот здесь ни при чем основной закон, что вопрос надо перевести с правовой плоскости на политическую плоскость, что вот это делается для того, чтобы начать с Ахалая и потом дойти до кого-то, который, так сказать, являющийся депутатом, и будет на это опираться. И будет на это апеллировать.
Говорит член правящей коалиции Закария Куцнашвили. Грузинскую мечту, продолжает он, подобная кампания не остановит. Тем более, что ее депутатских голосов более чем достаточно, чтобы принять этот законопроект. Однако, кроме оппозиции, против поправок уже успел выступить и неправительственный сектор. Вот что говорит председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе.
Менять этот закон нецелесообразно. Он ни в коем случае не противоречит Конституции. А предложенный поправки снижают защиту депутатов.
Кожуридзе предупреждает, что принятие подобных поправок надо расценивать как попытку политического давления на оппозицию. Парламент намерен рассмотреть законопроект на следующей неделе. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Несмотря на экономический рост, в Грузии растет количество безработных. Об этом свидетельствуют данные Грустата, опубликованные на прошлой неделе. В течение 2013 года безработных стало больше на 9 тысяч человек, а общее их количество составило на конец прошлого года 305 тысяч, или 15,6% от всего работоспособного населения Грузии. Однако и эти цифры не отражают реального положения дел. Тему продолжит наш корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Наибольшее количество работающих зафиксировано в торговле и строительстве. В этих сферах количество занятых – 115 тысяч человек. Это значение по сравнению с предыдущим годом не изменилось. На втором месте – перерабатывающая промышленность, в которой задействовано 83 тысячи человек. Здесь уже наблюдалось падение на 3,3%. Неизменной остается цифра в сфере здравоохранения – 57 тысяч. Далее следует транспорт и связь. Количество работающих в этих отраслях выросло на 2,7% и составило 55 тысяч работников. Чтобы иметь полное представление о проблеме, надо знать некоторые нюансы того, как собирается, а потом и сводится статистика. Например, люди, являющиеся владельцами земли, автоматически вписываются в категорию самозанятых крестьян. Уже только поэтому цифры, которыми оперирует Грустат, можно считать весьма условными. Реальное положение дел с безработицей статистика в полном объеме не отражает. Об этом на одной из пресс-конференций на минувшей неделе говорил министр финансов Нодар Хадури.
Нужно признать, что заявленные 15% безработных подсчитываются по нормам Международной организации труда. Согласно опросу NDI, только 30% работающих официально получают зарплату. Остальные же называют себя самозанятыми. Поэтому главная стратегия в сфере увеличения занятости будет направлена на усиление сельского хозяйства. Ведь там около 1 000 000 человек, а это огромный потенциал.
Экономический эксперт Важа Бердзе считает, что методология подсчета безработных должна быть изменена коренным образом. По его словам, статистическое ведомство должно стать свободным от политики.
Действующая власть постепенно выходит из пут псевдоэкономики, переходя на цивилизованные методы ведения дел, как этого требуют условия ассоциации с ЕС, в том числе в сфере учета безработных. Чтобы преодолеть последствия переходного периода, потребуется год-полтора. Летом начнется реализация большого количества инфраструктурных проектов, что улучшит положение дел в сфере занятости.
Экономист Эмзар Джигеринай говорит о прямой связи темпов роста экономики и уровня безработицы. Однако рост ВВП должен быть достаточно высоким, чтобы оказать влияние на безработицу. Роста последних месяцев для этого недостаточно.
Власти нужно было привлечь в два раза больше инвестиций, чтобы снизилась безработица. Рост ВВП был на уровне 3%. Запуск стратегических проектов был приостановлен. Это результат прямого влияния двоевластия и неопределенности на экономику. Правительство только начинает реализацию реформ, как того требует ассоциация с ЕС. Поэтому я не ожидаю снижения количества безработных в 2014 году.
Заявил Эмзар Джигеринайя. В постсоветский период каждая новая власть в Грузии своей первейшей задачей называла борьбу с безработицей и создание новых рабочих мест. Однако ни одно правительство не смогло выполнить своих обещаний. Безработица в Грузии как была, так и остается одной из самых острых социально-экономических проблем. Неясно, однако, помогут ли стандарты Евросоюза, как справиться с ней. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В минувшую субботу в селе Тбети, Южная Осетия, в результате поджога частично сгорел дом бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики и мэра Цхинваля Роберта Гулиева. Жертв нет. Эксперты МЧС подтвердили, что источник возгорания был занесен извне. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова пообщалась с Гулиевым.
39-летний полковник милиции в отставке Роберт Гулиев хорошо известен в Южной Осетии. Он возглавлял Министерство внутренних дел, работал госсоветником по вопросам безопасности и мэром Цхинвала. В 2009 году из-за разногласий с экс-президентом Кокойте был вынужден покинуть кресло мэра, но спустя два года вернулся в правительство Вадима Бровцева в ранге советника. Но и там задержался недолго. Вскоре после избрания Леонид Тибилов уволил чиновника. Бывший опер Гулиев не верит в версию о самовозгорании. Преступники, утверждает он, проникли в дом через окно на втором этаже, свалили в кучу шкафы и мягкую мебель и подожгли. Очаги возгорания обнаружили в двух комнатах. Злоумышленники орудовали в доме не более 10 минут. Наш разговор то и дело прерывают телефонные звонки из Цхинвала. Друзья и бывшие коллеги рассказывают о последних слухах. Якобы поджог совершили двое неизвестных, получивших за это по $500 каждый. Экс-глава МВД утверждает, что мотивы поджога политические и выдвигает три версии случившегося, цитата. Заказ от прогрузински ориентированных лиц, заказ лиц, которые не хотят от меня видеть в выборных процессах, либо поджог связан с антикоррупционными и контркоррупционными процессами в Южной Осетии. Конец цитаты. В сгоревшем доме Гулиева, бывшего доверенного лица кандидата в президенты Анатолия Бибилова, в конце 2011 года велись неофициальные встречи и переговоры для урегулирования политического кризиса. Многие визитеры, оппоненты Бибилова, сейчас во власти, отмечает Гулиев.
В этом доме проходило очень много совещаний. В этом доме проходили различного рода встречи, которые служили для стабилизации той непростой общественно-политической обстановки, которая сложилась на 11 марта 2012 года. Были беседы очень такого серьезного уровня, согласно которым эти люди приняли определенные решения.
В преддверии парламентских выборов в Цхинвале его сочли опасной фигурой, утверждает Гулиев, и поджог – это способ оказать на него давление. Мой собеседник напомнил, что в 2009 году его проверяла контрольно-счетная палата, но нарушений не обнаружила. Впрочем, в феврале этого года уголовное дело против Гулиева все же возбудили. Он обвиняется в сговоре с председателем Госкомитета Майром Санакоевым, которому инкриминируется хищение 6 миллионов рублей. Генпрокуратура требует от Гулиева дать показания против Санакоева. Экс-министр внутренних дел уверен, что доказательств у правоохранителей нет, и потому необходимо его свидетельство.
Для принятия решение по этому вопросу, все процессуальные сроки, которые давным-давно истекли, вот это все происходит именно в таком ракурсе. Значит, 14 марта мне должны были предъявить обвинение, у меня уведомление от Генпрокуратуры, и, значит, 16 по моей неявке в Южную Осетию был произведен поджог моего домовладения в селении Тверь.
Гулиев не исключает, дом подожгли, чтобы заманить его в Цхинвал, а затем арестовать. Несмотря на вероятность такой угрозы, узнав о пожаре, он ночью действительно выехал в Тбет.
Я провел все эти мероприятия инкогнито. Я хочу поблагодарить всех, кого я видел вчера ночью рядом со своим домом, все пожарные расчеты, всех ребят, которые стали рядом.
Экспертам из Цхинвала политическая версия кажется маловероятной, поскольку Гулиев давно отошел от политики, и ничто не указывало на то, что он намерен в нее вернуться. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Пожар в пригородном доме Роберта Гулиева стал весьма резонансным событием в Цхинвале. Жители самопровозглашенной республики и эксперты не исключают вероятности поджога имущества бывшего высокопоставленного чиновника, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Роберт Гулиев, юрист по образованию, занимал довольно высокие посты в то время, когда президентом республики был Эдуард Кокойте. Гулиев всегда воспринимался как человек из команды бывшего главы Южной Осетии. Из его рук Гулиев получил портфель министра внутренних дел, а затем и кресло мэра Цхинвала. После отставки Кокойте Гулиев был назначен советником по вопросам строительства при исполняющем обязанности президента Вадиме Бровцеве, после чего незаметно сошел с политической арены. Ничем особенным среди остальных чиновников он никогда не выделялся, разве что был молод и привлекателен. Сейчас бывший мэр и министр постоянно проживают в городе Владикавказ. Цхинвали бывают наездами. Судя по всему, возвращаться в политику не собирается, по крайней мере, не посещать ни партийные, ни какие-либо иные форумы или конференции. Гулиева уже успели подзабыть, если бы не пожар в восстановленном после войны отцовском доме в селе Тбет. Сотрудники Республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям быстро установили, что возгорание явилось следствием поджога, правда, окончательные выводы предстоит сделать следственным органам. В ожидании расследования многие в республике уже связали этот инцидент с подрывом гранат во дворах дома главы президентской администрации Бориса Чочева и бывшего министра связи Георгия Кабисова. Местный эксперт Алам Парастаев предположил, что речь идет о попытке давления на экс-чиновников из кокойтовской обоймы.
Все, кто были подорваны или подожжены, это непосредственно люди, которые имеют отношение к экс-президенту Кокойте. У меня вообще сложилось впечатление, что Кокойте или люди, близкие к нему, вообще такие звоночки дают своим бывшим партнерам, своим бывшим людям, которые сейчас не с ними или которые стали от них слишком далеко отходить, что типа нет, мы здесь, мы с вами, мы вас видим и ведите себя хорошо и давайте ближе к нам. Может быть, Гулиев, может быть, к нему тоже были обращения, он не хотел присоединяться, помогать предстоящей борьбе за парламентские места, и вот его за это наказали.
Парастаев не исключает, что Гулиева, который входил в ближний круг Кокойте и имел доступ к финансовым ресурсам, таким оригинальным способом призывают поучаствовать в предстоящей парламентской кампании. С Парастаевым совершенно не согласен эксперт Юрий Вазагов, который считает, что бывший президент действительно хочет вернуться на политический олимп Южной Осетии, но сделать все это в рамках правового поля и при поддержке Москвы, а взрывы и поджоги явно не вернут ему благосклонности Кремля. Вазагов говорит, что пока сложно связать все последние происшествия в логическую цепочку. Однако, на его взгляд, наиболее правдоподобно выглядит следующая версия.
Вполне возможно, учитывая процессы, происходящие в республике за последние годы, за этими негативными процессами стоят другие силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в республике. Прежде всего для того, чтобы снова в очередной раз доказать, что государственность Южной Осетии несостоятельна, и что Россия так и не смогла обеспечить весь прохождение политических процессов по правовому русле.
Сегодня ближе к обеду в Цхинвале заговорили о том, что поджигатель дома Роберта Гулиева якобы уже задержан. Однако источники в МВД этот факт подтвердить не смогли. Ирина Хелихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Международным темам. Внеочередные парламентские выборы в Сербии завершились победой президентской сербской прогрессивной партии. Закон о выборах обеспечит этой партии по меньшей мере 157 депутатских мандатов в парламенте. С подробностями из Белграда Айя Куге.
Правоцентристская сербская прогрессивная партия на выборах обеспечила себе абсолютное превосходство политической жизни страны. До сих пор, за 24 года существования многопартийной системы Сербии, этого не удавалось сделать никому. Согласно предварительным результатам, прогрессивная партия получила почти половину голосов, принявших участие в выборах граждан. Закон о выборах обеспечит этой партии по меньшей мере 157 депутатских мандатов в парламенте. Всего в Скупщине Сербии 250 мест. В парламент прошли еще три партии коалиции. 12 других участников выборов не смогли преодолеть 5-процентный избирательный барьер. Правда, в сербском парламенте нового созыва будут представлены еще три небольших партии национальных меньшинств, для которых этот барьер намного ниже. На втором месте – Социалистическая партия Сербии, повторившая результат выборов 2012 года – 14% поддержки. Бывшая партия Слободана Милошевича давно уже отмежевалась от его политики и считает себя партией левого толка, хотя эксперты находят причины в этом сомневаться. Последние два года социалисты участвовали в коалиции с правящей прогрессивной партией и теперь лелеют надежду, что бывшие партнеры и их включат в новый состав кабинета министров. Полный крах потерпела так называемая демократическая оппозиция. Демократический блок, правивший в Сербии 12 лет после падения режима Милошевича, полностью рассыпался. Лидеры этих партий, подчеркивают обозреватели, не имеют свежих идей. Многие граждане, образованная молодежь, разочарованы такой ситуацией и считают, что у них настоящего выбора и не было, поскольку демократическая альтернатива, по сути, не была представлена. Демократическая партия, многие годы занимавшая лидирующие позиции, набрала лишь около 6% голосов. Отделившаяся от нее полтора месяца назад новая демократическая партия бывшего президента Сербии Бориса Тадича получила чуть меньше и также прошла парламент. Какую политику будет проводить новое правительство Сербии, зависит теперь от лидера сербской прогрессивной партии Александра Вучича, который, как известно, намерен стать премьер-министром. Популярности бывший ультранационалист Вучич добился, поддержав стремление Сербии вступить в Европейский Союз и провозгласив борьбу с коррупцией и преступностью. Он обещает обеспечить Сербии экономическое процветание.
Рассказывала Айя Куге.
Эхо Кавказа.
11-е зимние паралимпийские игры завершились в Сочи. В воскресенье неофициальный командный зачет выиграла сборная России. Российские паралимпийцы завоевали 80 медалей. С подробностями Алексей Кузнецов.
Так, 11-е зимние паралимпийские игры в Сочи завершились. Вчера состоялась красочная церемония закрытия. Неофициальный командный зачет выиграла сборная России, установив при этом рекорд по количеству завоеванных наград. Всего российские паралимпийцы завоевали 80 медалей, из них 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые. А второе место заняла команда Германии, 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Третьей стала сборная Канады, у нее по 7 золотых и бронзовых, а также 2 серебряные награды. Такое подавляющее преимущество паралимпийской сборной России, конечно, в первую очередь вызывает сравнение ситуацию с медалями, которая сложилась после Универсиады в Казани 2013 года. Там россияне также завоевали подавляющее большинство медалей, и российские, и западные спортивные журналисты неоднократно отмечали, что с российской стороны тогда под видом студентов выступали профессиональные спортсмены, которые, впрочем, формально входили в состав студентов того или иного вуза. Такое сравнение, впрочем, применительно к Паралимпиаде выглядит не очень корректно, но здесь важно другое. Олимпиада и Паралимпиада в Сочи проводились во имя вполне определенной, можно сказать, пропагандистской идеи восславить образ России, стоящей с колен. Поздравляя российских паралимпийцев, министр спорта России Виталий Мутко заявил: «Мне хочется, чтобы каждый из них просто-напросто реализовал себя». Российские паралимпийские медалисты, безусловно, себя реализовали, чего стоит достижение Романа Петушкова, который завоевал в Сочи сразу 6 золотых медалей, по 3 в лыжных гонках и биатлоне. Но сейчас очень много говорится о так называемой безбарьерной среде. Ее, кстати, вспоминал и президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен. С ней столкнутся сейчас все российские паралимпийцы, вернувшиеся домой из Сочи. Они увидят, что эта самая безбарьерная среда осталась только в олимпийской столице, а дома, в своих городах России, они про нее очень быстро забудут, увы, ввиду ее почти полного отсутствия. В сентябре 2013 года Международная организация Human Rights Watch опубликовала доклад под названием «Вездесущие преграды.
отсутствие доступности для людей с инвалидностью в России. Уже тогда в этом докладе отмечалось ощущение огромной пропасти между теми, которым сила духа помогла найти себя в спорте, и прочими людьми с инвалидностью в России. Большинство из них, как сказано в докладе, не могут не только реализовать себя на таком уровне, но и не могут просто вести активную жизнь. Сейчас в России примерно 13 миллионов человек с инвалидностью. В европейских странах их в процентном отношении гораздо больше. Если в России это 10 с лишним процентов населения страны, в Финляндии, скажем, 32%, в Великобритании 27%. Некоторые эксперты полагают, что в России просто по-иному считают, поскольку государство невыгодно иметь большое количество инвалидов. Вот и встают на их пути административные барьеры, ежегодная медальная медицинская экспертиза и так далее. Согласно закону Human Rights Watch, число преград, осложняющих жизнь инвалидов в России, сходится в первую очередь доступность зданий, окружающей среды, проблемы с транспортом и многие другие. Людям с инвалидностью бывает трудно устроиться на работу, они часто подвергаются дискриминации на рабочих местах, у них есть проблемы с доступной медицинской помощью. И хотя все права инвалидов отражены в федеральном законе о социальной защите инвалидов, в России принята программа «Доступная среда», но фактически разрыв между декларируемыми правами и повседневной практикой огромен. Таким образом, Олимпиада стала, видимо, еще одним вариантом патентности деревни, когда на отдельном участке созданы все условия, а на пространстве огромной страны таких условий, увы, не существует.
Рассказывал Алексей Кузнецов.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси общался Михаил Егиков.
Довольны ли вы качеством тбилисских дорог?
Ямки довольно часто встречаются на наших дорогах. По-моему, состояние дорожного покрытия у нас не улучшается с годами, а только ухудшается. Чтобы не повредить автомобиль, я стараюсь водить максимально осторожно. В это время года дороги всегда испорчены, и зимой покрытие портится, и его приходится восстанавливать весной. Конечно, радостного в этом ничего нет, но это нормальная ситуация. Чем быстрее асфальт приведут в порядок, тем лучше.
Все дороги очень испортились. Я езжу на машине обычно и замечаю, как ухудшилась ситуация с дорогами не только на окраинах, но и в центральных районах. После парламентских выборов за качеством дорог перестали следить. Думаю, проблема в противостоянии правительства и мэрии Тбилиси. Они заняты борьбой друг с другом, а до людей им дела нет.
Конечно, я доволен. Разве можно сравнить нынешнее состояние дорог с тем, что было еще лет 10 назад? Да, в некоторых местах дорога разрыта, но это делается для того, чтобы построить новую. У меня нет автомобиля, но часто езжу на общественном транспорте и замечаю в одних и тех же местах поврежденные участки дороги. Например, на площади Гагарина. Есть один участок, на котором машина аж подскакивает. Это вызывает дискомфорт у пассажиров и, конечно, самих водителей.
После того, как прошли холода, дороги оказались в ужасном состоянии. Мало того, что на дорогах пробки, так еще и покрытие испорчено. Мэрия должна об этом побеспокоиться. Пару лет назад ситуация была лучше.
Качество дорог у нас среднее. В тех местах, где обычно езжу я, особых проблем нет. Но есть районы, где не помешало бы отремонтировать дороги. Например, на улице Джавахишвили или в районе Нуцубидзе. Дороги в ужасном состоянии. Магистраль Рустави-Тбилиси разрушена до такой степени, что там невозможно ездить. Взять тот же проспект Чаучавадзе. Это один из самых престижных районов Тбилиси, а дорога не годится. Может, асфальт у нас некачественный, а может, укладывают его плохо. Не знаю. Факт в том, что никто не реагирует на эту ситуацию.
Дороги испорчены практически во всем городе. Конечно, это вина нашего правительства, но не стоит видеть только плохое. У любого правительства есть то, что можно критиковать. Вообще, лучше заострять внимание на хорошем, а не на плохом.
Мне кажется, никто не доволен нашими дорогами. В центре еще более или менее нормально, но стоит отъехать чуть в сторону, как ситуация меняется. От того, чтобы дороги активно ремонтировались, я не замечаю. Надеюсь, в будущем это исправится.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.